Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
Что будет? Честный взгляд на 28 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель. Так, ну напомню, где смотреть, слушать. По традиции YouTube-канал. Спасибо большое, друзья, что подписываетесь на него. Панкин он называется. Там 13 тысяч подписчиков. Это очень радует. Благодарим вас. Пишите, пожалуйста, в чате в середине часа. Микрофон будет работать во время перерыва. С удовольствием с вами пообщаемся еще. И, разумеется, не забывайте про раздел комментариев постфактум. Пожалуйста, пишите туда жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. С удовольствием присмотримся и прислушаемся к вашим рекомендациям. Впрочем, как обычно. Игорь, дорогой, и вернулся к нам опять. Да, сейчас мы пока ждем нашего эксперта, пока он присоединится, буквально пару мгновений. Я бы с тобой... Знаешь, еще какой момент обсудил? Вот есть новости, просят в комментах дать по ней комментарий. Но это к тебе. Крупнейший производитель кирпича продал свои заводы в России. Это хорошо или плохо? На пользу ли это нам?
Как Слушай, я так сходу не отвечу. Надо посмотреть, что за производитель. Я просто первый раз слышу эту новость.
Виненбергер.
Слушай, есть разные...
Австрийский концерт.
Есть разные мнения насчет того, кто эффективно управляет бизнесом. Например, владелец теремка Миша Гончаров, мой хороший товарищ, в свое время, когда 24 февраля, все началось, он тогда сказал, говорит, когда фирмы стали уходить, он говорит, мы не можем, заметьте, это крупнейшая в России сеть фастфуда, мы не можем работать так же технологично, как работал Макдональдс. Я не знаю, во что это вылилось, потому что я, честно тебе скажу, я не посещал ни Макдональдс, ни вкусные точки.
Что, совсем ни разу не зашел, не согрешил, да, хочешь сказать?
В Макдональдс заходил очень редко, там раз в 3 года, в 4,
все-таки
в 5.
Все-таки был. Так.
Нет, естественно, и был, и бывал. Во вкусной точке еще не был. Я всегда радуюсь, когда дают... есть тема такая, да, в IT особенно. Были зарубежные гиганты, которые коррумпировали все, что только можно коррумпировать. Места для российских компаний не было именно по этой причине, а не в силу их якобы неконкурентоспособности. Это хорошо. А в случае с Макдональдсом я не знаю, с кирпичом тоже. Я надеюсь, что мы все-таки технологии производства кирпича и так далее... Я не думаю, что это что-то там такое супер непонятное, что мы не можем эти технологии освоить и продолжить без всяких зарубежных компаний. Я бы вот еще на что хотел обратить. У нас есть сейчас время, да?
Но эксперт вроде бы пока еще не присоединился к нам, да?
Тогда еще одну тему хочу тебе поднять. У нас за последние несколько дней прямо такой чиновникопад начался. Да? То есть здесь чиновницу задержат и арестуют пока до суда.
Я, кажется, понял, о чем ты хочешь мне рассказать, мой друг. Я, кажется, понял.
Не сказать, сколько задать тебе вопрос, насколько это связано с последними событиями. Вот насколько это чистка элит или чистое совпадение?
Ну, задавай. Федеральную таможенную службу ты имеешь в виду. Суд арестовал заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину. Ее обвинили в превышении полномочий при выдаче акцизных марок, что повлекло ущерб более чем на 1 000 000 000 рублей. Ягодкина вину не признала.
Я не только это имею в виду, потому что, например, у нас есть еще там несколько региональных, я сейчас сходу не вспомню, чиновников, но сразу несколько громких случаев, причем за один день. Вот по-твоему, тебе кажется, как это? Чистка элит такая или нет?
Вряд ли. Я бы не отнес Ягодкину, к элитам. Все-таки, на мой взгляд, если мы говорим про элиты, несмотря на то, что она увела 1 000 000 000, правда, это пока еще не доказано, вину она не признает, поэтому у нас все-таки действует презумпция, давайте ее соблюдать. Но все равно она маленькая рыба все-таки в плане разговора об элитах. Ты не находишь, поэтому вот чистка элит я бы это не назвал.
Замначальника ФТС?
Я думаю, что нет. Это все-таки не элиты. Там есть люди покрупнее, как ты понимаешь, все-таки.
Я тебе... Ну, ты представляешь себе, да, масштаб того, что можно воротить в Федеральной таможенной службе?
У нас уже одна была громкая история, кстати, с таможенниками, помнишь?
С Белениновым Андреем Юрьевичем.
Да, да. Которого, с одной стороны, вроде как в чем-то там обвиняли, потом, насколько я понимаю, все-таки дело закончилось ничем в итоге. И в то же время были голоса, мы их слышали, которые говорили, что это очень эффективный менеджер. Вот. Сейчас, может быть, история, кстати, повторится. Вообще, таможня у нас довольно загадочная, как мы знаем, структура. Она и в ходе СВО себя проявила неоднократно, в том числе довольно неоднозначно. Не будем пока что вот в этом ковыряться сейчас, да, когда что-то там как бы не пропускали в сторону новых регионов и так далее и тому подобное. Когда я говорю что-то, я имею в виду что-то нужное фронту. Вот, то есть, как бы у нас вот эти таможенники, они как бы и сами по себе в том числе. Но к элитам я бы замруководителя все-таки не относил. Я бы не стал говорить чистка элит, Игорь. Элиты это про другое все-таки.
Хорошо, за последние несколько дней были арестованы люди на уровне мэров городов, заместителей губернаторов и так далее. Это элита или нет?
Ну вот когда у нас... Я бы просто назвал это чисткой, Игорь. Чистка идет. Хорошее слово. Хоть и страшное немножко, да, отдающее 37-м годом, но, тем не менее, чтобы, видимо, другим неповадно было. А вообще чиновником быть в России, если уж мы говорим про мэров городов, да, вообще дело неблагодарное и неблагородное, я тебе так скажу. И, как мы понимаем, опасное.
Я вообще считаю, что любой политик в любой стране...
А это не про политиков, это все-таки больше про чиновников.
Чиновников, хорошо, они должны перед вступлением в должность отсидеть, ну, годика 2-3.
Где отсидеть? Они и так сидят на своих креслах. Ты что?
Нет, вот до того, как вступление в должность, должен согласиться. Годика 2-3 отсидеть заранее, все равно же придется.
Смешно.
Понимаешь, тут еще один момент. Вот смотри... Понятно, что не доказано, суда не было, откуда у нее миллиард, мы не знаем. Но вот помнишь все эти истории с обысками, где находились миллиарды рублей?
Я помню и даже историю с полковником Захарченко. Или, да, полковник же был.
Там, или Захарченко был, там много кто было. Угу. Кстати, мы на днях с тобой вспоминали про Шакро-младшего. Вот тогда же тоже полетели силовики, которые были с ним связаны, и сколько денег. Но вот теперь в масштабах страны, прикинь, если у замначальника ФТС находят миллиарды, если у какого-нибудь среднего чиновника, мэра региона, регионального города, находит миллионы долларов. Ты представляешь себе в масштабах страны?
Ну, ты говоришь чистка. Вот задерживали Захарченко. Это было чисткой или нет все-таки? Хотя там сумма у него в квартире была космическая. Это было чисткой или просто частный случай?
А вот как ты собираешься заниматься чисткой, когда ты приходишь к человеку? Ну, вот тебе это расскажет любой нормальный, честный человек. Ты приходишь задерживать какого-нибудь мэра. А потом тебе звонок сверху, и говорят, извините, следствие окончено, забудьте, вообще не трогайте его. Точно так же было, вот сейчас я аккуратно пройду по краю, потому что я, в принципе, немножечко знаком с бывшим начальником Федеральной таможенной службы, и знаю, в принципе...
Подожди, с Ягодкиной?
Нет, с Белениновым.
А, с Белениновым, господи. Так, ну да. Давай.
И примерно знаю, о каких деньгах там идет речь. Мне, безусловно, до суда не довели, все это нормально, мы не имеем права сейчас обличать человека, но просто задумайся. У него тогда дома, кстати, нашли, да, это был, по-моему, если мне не изменяет память, 2016 год, нашли около там, 400 тысяч долларов, по-моему, 300 тысяч евро, еще 10 миллионов рублей и кучу всего. Как тебе кажется, у начальника таможенной службы откуда такое?
Я не знаю. Не задавай мне эти вопросы. Откуда ж я знаю?
Ну, это исторический вопрос, я не тебе его задаю.
Заработал честным трудом. Честный труд, в кавычках.
Масштабы страны – это страшная катастрофа. И если мы от этого не избавимся, как ты справедливо, дорогой, говорил, когда... мы недавно с тобой это все обсуждали, похожие вещи. Бесполезно. Ты что думаешь, что кто-нибудь что-нибудь будет исправлять? Нет, не будет исправлять там, где рука руку моет. Вот этот порочный круг сейчас, без очищения, называй их как угодно, элиты, не элиты, я вообще против слова элита. Это, знаешь, как Ленин про интеллигенцию говорил, не мост нация, а говно. Да это не элиты, а говно. Так вот, я против названия элиты, но, тем не менее, люди, занимающие определенные должности, должны быть кристально честны и чисты.
А как они должны быть чисты? Как ты добьешься вот этого эффекта?
Ты сейчас сам в эфире оговорился, честно говоря, знаете, а столько времени, я страшно удивился, да, что иногда жутковато 37-й год.
А я не оговорился, я это сказал, почему оговорился.
Ну какой 37-й год? Ну какой 37-й год?
Я сказал, да, что и... слово «чистки» напоминает 37-й год. Я не сказал, что у нас сейчас 37-й год. Если бы.
Ага. Все-таки чистки 37-го года были не попытки очиститься, а попытки совсем другие. Ну, это сейчас, знаешь, мы опять сейчас... Ну, если
в историю уходить не будем. И, кстати говоря, насчет чисток, это даже не я сказал. Это, кажется, Шатров мне накануне, политолог, сказал про чистки. Так что, в принципе, вот откуда-то это пошло. Ладно, сейчас у нас небольшой перерыв. После рекламы и новостей мы вернемся и продолжим. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Игорь Виттель на связи по скайпу. Уже в следующей части к нам присоединится эксперт Михаил Корягин, заместитель директора Центра политической конъюнктуры. Никуда не переключайтесь. Много интересного и важного нас ждет впереди.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 28 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
К нам присоединяется Михаил Корягин, заместитель директора Центра политической конъюнктуры. Михаил, я вас приветствую. Здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, Михаил, как политолог, с учетом нового заявления Владимира Путина по поводу того, что если, допустим, F-16 будут взлетать с территории третьих стран, то мы будем бить по этим аэродромам. И тут мы используем высокоточное оружие накануне по центрам принятия решений. И все это после теракта в Крокусе. И Путин до этого не говорил, что в случае чего мы будем бить по аэродромам на территории третьих стран, если вдруг с их территории, с их аэродромов будут взлетать истребители или вообще что-либо будет взлетать. Скажите, пожалуйста, вот теракт в Крокусе, как вы считаете, он послужил вот этой... риперной точкой, после которой мы действительно станем решительнее. Как вы считаете?
Ну, я думаю, что здесь необходимо более широкий контекст учитывать, потому что все-таки, если вспомнить последние месяцы и заявления западных лидеров относительно того, что они готовы поставить новое вооружение, направить туда войска на территорию Украины, то есть общая эскалация риторики по линии Россия-Запад, она продолжалась. Поэтому в целом, конечно, теракт — это такой фактор, который усложняет этот конфликт, и обвинения взаимные усиливает. Но, тем не менее, если говорить о причинно-следственных связях, главная причина, конечно, это эскалация риторики со стороны Запада и угрозы применения, в том числе, ядерного оружия в зоне конфликта, потому что F-16, я напомню, могут носить эти боеголовки. И, собственно говоря, идеи дать Украине ядерное оружие тоже звучали ранее. Поэтому, конечно, все-таки главная причина — это общая напряженность и общий рост нервозности вокруг конфликта на Украине.
Ну тогда... Вот ваш ответ, он разочаровывает не только меня, но и многих других. Получается, что бы ни произошло, все идет по плану, как мы слышали раньше, и это никак не сказывается на нашей решительности. Я правильно вас понял?
Нет, вы просто задали вопрос относительно того, повлиял ли теракт. Я думаю, что теракт повлиял в первую очередь пока, на самом деле, на риторику, потому что действий пока мы не видим, мы должны дождаться результатов расследования. Есть заявления разных сторон, заявления разных политических субъектов. Однако каких-то конкретных пока шагов и решений мы не видим. Но я поэтому и указал на тему до этого длящейся эскалации, длящегося конфликта. Поэтому мы будем отвечать именно на конкретное действие. То есть тоже ранее уже звучали, если F-16 будут поставлены, это вот конкретное действие. Будут конкретные ответные действия. То есть мы сейчас устраиваем новые такие называемые красные линии, довольно-таки разбитое выражение, но тем не менее. Поэтому, конечно, если вдруг последует новый виток эскалации со стороны Запада, а поставки F-16 — это новый виток эскалации, то, конечно, будет адекватный ответ со стороны Российской Федерации.
Игорь, у тебя был вопрос, давай.
Да, у меня вопрос есть. А что, если теракт повлиял только, скажем так, вербально, как вы выразились, то что, не дай бог, может повлиять на реально? Вот когда все-таки эти красные линии будут переведены не как вербальными интервенциями, а непосредственно прямым действием?
Ну, собственно говоря, мы уже в повестке видим эти конкретные красные линии. Во-первых, это, конечно, удар по Крымскому мосту с использованием западного вооружения. Это удар по приграничным регионам с использованием дальнобойного вооружения, атак МС, Таурус и прочее. Это какие-то серьезные, я думаю, теракты на критическую инфраструктуру, то есть это АЭС различного вида и так далее. И, собственно говоря, еще одна такая серьезная красная линия — это направление военного контингента Запада на территории Украины. Не для решения вопросов обучения, не для, там, скажем, корректировки, не для обмена разведданными или еще что-то, а непосредственно на линию фронта для участия в боевых действиях. Я думаю, что вот перечисленные мною как раз шаги со стороны Запада, они, конечно, будут восприниматься Москвой как неприемлемые, и тогда уже будут рассматриваться вопросы, в том числе и применение, я так понимаю, по нашей концепции применения ядерного оружия.
А западные элиты, они сейчас настроены действительно к отправке какого-то военного контингента в сторону украинского конфликта? Как вы считаете?
Ну, мне кажется, что, как и в любой истории, у нас существуют ястребы, существуют центристы и так называемые голуби, которые постараются...
Я думал, что центристы уже вымерли, если честно.
Ну, как показала практика заявления Макрона, все-таки нет. Потому что я напомню, что сначала было заявление очень жесткое, очень неожиданное в паблике, а затем были предприняты попытки его отмотать назад. То есть западные лидеры многих стран заявили, что они не поддерживают эту историю, не хотят направлять собственных граждан. Я сейчас напомню, что как раз в западной прессе появляются соцопросы относительно того, насколько там те же самые немцы, поляки готовы воевать. И социология неутешительны для западных лидеров. Поэтому я думаю, что, конечно, там не все, как президент Франции, готовы к новому витку эскалации, к жертвам среди собственных граждан. И поэтому, если вдруг западный контингент будет направлен, то это будет какая-то такая новая квазиструктура коалиционных стран. Я не думаю, что именно центральное это решение будет принято, что именно НАТО там направит свои войска. Возможно, Прибалтика, Чехия вроде как тоже не против этой инициативы, сами французы. Но я не представляю себе, чтобы, скажем, немцы направили свой контингент в том числе.
Так французы, вот если мы конкретно о них говорим, они готовы или нет? С учетом того, что Макрон действительно сначала говорит одно, а потом меняет свои показания и так далее. Потом все-таки приходит к тому, что нет, мы полны решимости. В общем, гуляет он по заявлениям, гуляет откровенно. Так готовы они или нет, французы конкретно? Как вы считаете?
Ну, вот как раз французскую социологию я не видел, но если посмотреть, был опрос в Германии и вот в Польше, я сказал, в Польше лишь 9% готовы поляков воевать на территории Украины. А в Германии этот показатель еще меньше. А я думаю, что во Франции, так как все-таки это тоже довольно-таки такая более развитая европейская страна, чем Польша, там не будет очереди желающих пойти воевать на Украину. Ну и опять же, как я не военный эксперт, но вот как говорят военные эксперты, для того, чтобы как-то повлиять на конфликт, речь должна идти там не о нескольких тысячах контингент, а там о десятках тысячах солдат. Поэтому, чтобы их, конечно, найти, это такой большой вопрос. И я думаю, не просто так Макрон, скажем так, сначала заявил одно, потом, как вы правильно отметили, начал петлять, заявлять другое. Я думаю, что это такая намеренная тактика расширения окна возможностей. То есть сначала бросить просто какой-то радикальный тезис для того, чтобы продвинуть, вот, раскрыть это окно возможностей. И далее уже потом вести диалог относительно того, как сейчас уже тоже там Кулеба заявляет и другие украинские политики о том, что нам не нужен военный контингент на линии фронта, но вот мы не откажемся от инструкторов, например. Вот. И, соответственно, конечно, на фоне рисков направления войск на линию фронта, история с направлением инструкторов выглядит уже не так радикально. Поэтому я думаю, что это
я все... Я вот что-то не понимаю. То есть все дело в том, что нехватка, да? То есть были бы у них достаточное количество бойцов, то они как бы их бы использовали, да, и не побоялись бы никакого нашего ответа. Я правильно понимаю вашу логику?
Нет, не про нехватку. Я имел в виду, что для того, чтобы изменить как-то ситуацию на линии фронта, нужно направить внушительное количество бойцов. То есть, там, скажем, иностранным легионам не обойдется. Поэтому французскому обществу необходимо будет объяснять, а почему мы направили на Украину там 10-20 тысяч человек и там получаем какие-то жертвы, гробы и так далее.
Французскому обществу не необходимо, простите, я вас перебью, объяснять, что, ребятки, мы вот тут вот вместо того, чтобы заниматься проблемами в собственной стране, отправляем на Украину в том числе и солдат, которые там гибнут, между прочим. То есть вы считаете, что западным политикам не нужно ничего объяснять своим избирателям, да? То есть они продолжают, как говорил Богдан Титомир, people хавают. То есть они до сих пор хавают, да?
Нет, западным политикам как раз-таки приходится объяснять своим гражданам, для чего это все делается, потому что у западных политиков есть такая проблема — выборы периодически. Поэтому, конечно, им придется своим гражданам объяснять. И мы видим, допустим, по примеру того, как в США сейчас проблемы с согласованием военного пакета в Украине, мы видим, что в том числе собственным избирателям приходится доказывать необходимость продвижения каких-то тех или иных инициатив. Собственно говоря, не твердая позиция Макрона как раз-таки указывает на то, что он видит реакцию общества. И если даже просто заявления, разговоры о войне с Россией, прямом столкновении, ведут к таким последствиям, я думаю, что, конечно, он как политик, надеющийся на переизбрание, должен это учитывать.
А вот последнее время, особенно после теракта в Крокус Холля, возникает у многих вопрос, да, например, у жителей Белгорода и других регионов, которые ежедневно подвергаются обстрелу, что почему москвичам вот такое отношение, траур, а у нас нет. Вопрос сейчас не о том, не о справедливости внутри, а о том, что почему вы говорите, что там до сих пор вот красные линии, это если будут использоваться аэродромы или большое количество вооружений, а то, что каждый день убивают наших людей в Белгороде и так далее. Вот это не красная линия?
50 секунд, Михаил, коротко, пожалуйста.
Да, ну это серьезная действительно проблема. Я так понимаю, что власти как раз-таки, наши власти, нацелены на то, чтобы повысить безопасность приграничных регионов. Именно поэтому я так думаю, что Путин говорит о создании буферной зоны, о других мерах борьбы, защиты и так далее. Власти сейчас демонстрируют стремление показать, что регионы приграничные не брошены, пытаются наладить помощь и так далее. Поэтому да, это проблема, но пока я не думаю, что это, скажем так, настолько серьезная проблема для того, чтобы Россия, например, тактическое ядерное оружие в зоне боевых действий применяла.
Спасибо большое. Михаил Корягин, заместитель директора Центра политической конъюнктуры. Можете найти его в Телеграме, Корягин. Благодарим за участие. Иван Панкин, Игорь Виттель. Сейчас большой перерыв. В это время микрофон будет работать. Оставайтесь с нами. Совсем скоро вернемся и продолжим.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 28 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир после большого перерыва. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами, друзья. Смотрите на YouTube канал Нео Панкин. Присоединяйтесь в Рубтюб и ВКонтакте. Каналы группы «Радио Комсомольская правда». Телеграм-канал Панкин, Виттель, Реальность. Так. Значит, смотрите, друзья. В очередной раз можно вернуться, конечно, к разговору о том, что это вот от нашего МИДа сообщение о подготовке НАТО в Восточной Европе к конфликту с Россией. Много говорим мы об этом в последнее время. И консенсуса, конечно, нет. Как обычно, вот спрашиваешь одного политолога, он считает так, спрашиваешь другого, он считает эдак, спрашиваешь Виттеля, у него свое мнение, ну и так далее и тому подобное. Плохо это или хорошо, Игорь, что в нашей экспертной среде, как ты считаешь, нет конкретного сплоченного мнения на этот счет? Я вот сейчас в пример привел грядущую, возможно, правда, войну с НАТО. Ладно, политики, ладно, политики, хотя, конечно, они должны быть, значит, сплочены в этом смысле, и все говорить четко, как мы будем действовать. А пока у нас только Толстой сказал, французы прибудут, значит, мы их всех убьем. Спасибо ему за это. Это, конечно, немножечко самоуверенно и шапкозакидательски, но тем не менее. Вот он так конкретно ответил. В общем-то, остальные политики виляют. У них есть общие слова, и они их произносят. Но экспертная эта среда должна быть конкретной.
Знаешь, нет, не должна быть конкретная экспертная среда. Потому что вообще все, что происходит, я сейчас не только вот конкретно про СВО и так далее, вообще все, что происходит в мире, должно быть предметом общественной дискуссии экспертного сообщества. Нет, понимаешь, Ваня, в прошлый раз с тобой об этом говорили. Мы все время хотим услышать, не мы с тобой, а вообще человечеству так свойственно, мы хотим услышать однозначный твердый ответ. Иначе с тобой слушатели зачастую от нас требуют: нет, вы должны вот все как один. Вы должны любить... Вот сейчас, кстати, меня тут, я не знаю, ты читал комменты, меня там все за шамана порвали. Все должны любить шамана.
Ну, это понятно, да, шамана не трожь. Руки прочь, да. Это ясно.
Руки прочь от шамана, руки... Да, естественно, экспертного совета, понимаешь, беда не в том, что мнения разные, беда в том, что вообще низкое качество экспертного сообщества, к сожалению, и у нас, и во всем мире, как там писал, по-моему, Давид Самойлов, если мне память не изменяет, нету их, и все разрешено. Понимаешь, со смертью и старением очень многих серьезных экспертов, взрослых мальчиков, которые, так сказать, безответственно не кидались словами, и наших прекрасных специалистов международному, очень падло, упало экспертное качество и у нас, и за рубежом. Это просто до ужасающе. То есть есть последние оплоты, да, мы с тобой, стараемся с тобой звать в эфир. В целом экспертное качество ужасающее. Какая разница, потому что они, естественно, не может быть единого мнения, люди должны обсуждать все возможные варианты.
Ну, ты уверен в этом? Вот представь себе, там, не знаю, в Советский Союз в условиях Великой Отечественной войны. Там, думаешь, мнения разнились? Ну, понятное дело, что не было такого понятия, как политолог тогда, но тем не менее.
Очень просто все свести к некой ситуации абсолютно однозначной. И, безусловно, ну, я не буду сейчас говорить непосредственно про военное время, хотя, безусловно, в военной среде тоже должна была быть дискуссия, а правильно мы делаем то или это непосредственно о тактике. А, ну, ты согласись, да, что к тактике непосредственно много было вопросов и есть до сих пор. Но, безусловно, там к целям, к победе, что мы должны разбить фашизм, так это не могло быть двух мнений. Но ты привел абсолютно однозначную ситуацию. Понимаешь, ну, есть закон Годвина, да, что в любой дискуссии не позднее шестого хода или шестого коммента всплывает имя Гитлера, будь он проклят, и это считается дискуссия проигравшая. Все очень легко свести, понимаешь, редектум до Гитлера или, наоборот, до антигитлера. Сказать, ну вот, советская... Вот ты же не будешь Великую Отечественную войну? Великую Отечественную войну не буду. А все, что происходило после нее, буду. И к тому, что происходит сейчас, у меня тоже есть вопросы. Да и, в общем, и у экспертного сообщества есть. Понимаешь, у нас там Боря Межуев считает, потому что нам нужны мирные переговоры.
Не так он считает. Не так, ну, он считает. Да, политолог Борис Межуев, он время от времени у нас бывает в эфире, и он продвигает идею о том, что грядет заморозка конфликта. И всегда вот аргументированно указывает, что конкретно, какие факторы сейчас к этому ведут. Правда, уже полтора года мы с ним обсуждаем грядущую заморозку, и все никак заморозка не заморозится.
Ну, а другие считают по-разному. Но вот я тебе сейчас приведу пример. Раз уж ты заговорил о Великой Отечественной, о Второй мировой, глава МВД ФРГ. Германия внесет изменения в текст для соискателей гражданства, добавив в него вопросы о Холокосте, иудаизме, истории Израиля, потому что преступление Германии против человечности, Холокост, возглавляет на нас особую ответственность за защиту евреев и государства Израиль. Дальше следует моя длинная матерная фраза, думаю, что у тебя тоже. А скажи, пожалуйста, русские, белорусы, все прочие народы, пострадавшие гораздо больше. Ну, хорошо, давай не будем, плохая история, мерится, кто больше пострадал во Второй мировой войне. Они не засчитывают особого отношения от Германии сейчас? То есть, значит...
Это не вопрос, евреи... Игорь. Это не вопрос. А? Это не вопрос. Это не вопрос, потому что как бы тут все очевидно, да, даже спрашивать не надо, конечно. Вот ответ.
Нет, 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 подожди, тут, не, тут очевидно, но извини, пожалуйста, а где конкретные действия? Вот я считаю, что эти заявления — это красная линия. Значит, после этого, ну, наш МИД там уже возмутился, насколько я понимаю. Я сейчас после эфира перепроверю, чтобы фейки не гонять, но вот насколько я пока в перерыве посмотрел, да, вроде новость настоящая. А я считаю, что мы должны сейчас потребовать с Германии репараций. И в то время, как Германия тут рассказывает о том, о зле, которое несут русские в мир, и как остановить Россию, сейчас Шольц размышляет, пора напомнить Германии и получить с нее по полной программе и моральную, и неморальную компенсацию. Вот это вот вопрос, который даже и не требует, наверное, экспертного обсуждения. Хотя, конечно, сейчас начнутся люди говорить, что страдания не меряются деньгами, например. И что получить с Германии все равно этих денег невозможно, нафига этим заниматься. Вон поляки кричали, и хрен что получили. Вот, понимаешь, дорогой, я считаю, что вот такие новости со стороны России, а мы каждый раз утираемся. Нет, я ничего против не имею, чтобы евреи получили, но почему это не получили? Я тебе скажу, я задал этот вопрос в свое время одному очень близкому человеку, проживающему в Израиле. Когда я сказал, ну, знаешь, вот все время иду сейчас по красной линии. Ну, короче, я ему сказал, что, может, хватит это, монетизировать трагедию евреев во Второй мировой войне, как-то вы немножко заигрались. Он сказал, ну а кто мешает России? Вот у меня нет ответа на этот вопрос. Почему наши эмигранты, неважно, где они находятся, получают от Германии компенсацию? Те, кто пребывал в эвакуации, да, получают от Германии компенсацию. Те, кто пострадавшие родственники в Холокосте, получают от Германии компенсацию. Пишут в Яд Вашем письма, заверяют, афидевит, все нормально, им платят деньги. Алло, гараж, а сколько миллионов погибло народов Советского Союза? Вне зависимости от национальности. А цыгане, кстати, не хотят предъявить счет? Вот интересно. А прочие пострадавшие категории населения? Вот я считаю, что мы должны дожать Германию на этот счет.
Затронута весьма волнующая тема. А? Затронута весьма волнующая тема. Я в продолжении хочу напомнить, и тут как раз цитата Владимира Путина очень хорошо ложится. Путин сказал, что заявления в духе «Россия только для русских» могут развалить страну. Глава государства подчеркнул, что на территории страны проживает 190 этносов, и некоторые национальности представлены миллионными народами. Когда я слушаю «Ура, патриотов», такие люди везде есть, в любом обществе, говорит Путин, в том числе тех, кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает, сказал глава государства. И тут мы с тобой вспоминаем относительно недавний скандал с ведущим Соловьев Лайв Карнауховым. Как раз ты помнишь, когда, по словам Карнаухова, русский — единственная самоидентификация, угрожающая России. В своих умозаключениях он сослался на русского философа Соловьева, а не на того Соловьева, на которого он работает. Я имею в виду не на Владимира Рудольфовича, а на другого Владимира Соловьева, философа, который якобы называл отказ России от русскости единственным способом ее выживания. И вот еще далее. Самоидентификацию русских Карнаухов сравнил с отравленным орехом, который может стать для организма нашей страны смертельным. Он поставил между самоидентификацией человека себя как русского и национализмом знак равенства. Евреи же, по мнению Сергея Карнаухова, обязаны с гордостью и во всеуслышание называть себя евреями. Вот тебе, пожалуйста.
Значит, я тебе коротко отвечу, может, потом после выпуска продолжим. Вот мы то, что мы с тобой сегодня начинали, там, с волонтерами и с прочим. Мы сейчас перегрыземся, я имею в виду страна, по любому поводу. Кого считает русским, кого нет. Я на днях беседовал с одной очень близкой знакомой, которая сейчас прибывает за территорией, за рубежами нашей страны. Ну, я ей высказал все, что она как раз родом из Азербайджана, я ей высказал все, что я думаю по поводу некоторых олигархов и так далее. Она мне говорит, ну понятно, Россия для русских. Я говорю, нет, Россия для тех, кто считает себя русскими. Вроде умно ответил я. А она мне в ответ, знаешь, что сказала? Ну да, говорит, только некоторые русские не будут считать русскими тех, кто считает себя русскими. Вот ура, патриоты, скажешь, ну мало ли что, вали в свой, как у нас, знаешь, любят говорить, Чуркистан или в Израиль свой вали. Хотя люди гораздо более русские патриоты, чем те, кто так говорят.
Иван Панкин, Игорь Виттель. Небольшой перерыв. Совсем скоро вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 28 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. Была тут интересная тема. К сожалению, эксперт не примет участие в обсуждении. То есть тот человек, который, в общем-то, ее и закинул. Зовут его Александр Дюков, известный историк, член комиссии Совета при президенте России по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память». Так вот, ну без него тогда. Я цитирую телеграм-канал «Дюков, историк, рационализатор». «Решил я посмотреть, как преподают историю в российско-таджикских средних школах. Кто не знает, это школы с обучением на русском языке, действующие в Таджикистане за счет российского бюджета. Предполагается, что выпускники этих школ будут лучше готовы к интеграции в российское общество». Но гладко все было на бумаге, потому что... Троеточие. В программе учебного курса по истории таджикского народа говорится о российской оккупации. Из программы учебного курса мы узнаем, что сначала было нашествие царской России, потом оккупация, потом колониальный период и антиколониальная борьба. Это программа курса в российско-таджикской школе, которая ведет образование по федеральным государственным образовательным стандартам России, но предмет «История таджикского народа» отдали местным и сразу на уровне школьного образования получили российскую оккупацию. Ведь нет абсолютно никаких сомнений, что, прослушав рассказы про российскую оккупацию и колониализм, выпускники будут прекрасно интегрироваться в российское общество. Отличный план, надежный, как швейцарские часы. Конец цитаты. Я достаточно пафосно это прочитал?
Ну, больше мне нравится, что Александр Рашидович цитирует Большого Лебовского. А что тебе сказать, дорогой друг?
Ты не мне скажи, ты людям. Ты людям в глаза посмотри.
Я еще буду за таджикское образование отвечать.
Да.
Я могу сказать следующее. Значит, мне кажется, в последней фразе, не, естественно, не в цитате из Лебовски, требуется по поводу интеграции в российское общество, и кроется очень важный момент. Ведь для чего мы по всему миру в свое время как бы занимались пропагандой, назови это как угодно, мягкой силой, давай так вот, назовем это мягкой силой, обучали в Африке, в Азии, они ехали к нам учиться, бесплатно зачастую учиться, если мне память не изменяет, и так далее. Ведь для того, чтобы эти люди чувствовали себя, ну, русскими, понимаешь, сейчас вот я все хочу позвать в эфир, но его очень трудно поймать в Москве, Георгия Зотова, нашего хорошего товарища, коллегу из «Аргументов и фактов», который очень любит писать о том, что там, куда бы он ни поехал, того там просят привезти в самый экзотический, вот последний, по-моему, Шри-Ланку был, селедочку, вообще культуру, люди любят Россию, матерятся по-русски, разговаривают по-русски, чувствуют себя русскими. Они даже себя в стране себя чувствуют народцами. Это все для того, чтобы эти люди как-то проходили в элиту, и страна была, и элиты страны, хоть мы с тобой это слово и не любим, были благорасположены к России. Правильно?
Правильно.
Скорее всего. Вот Александр Рашидович что говорит? Что для интеграции в наше общество. Вот это вот уже другое. Мы для кого это все делаем? Для того, чтобы... давай так, вот таджики в кавычках, условные люди, которые хотят сюда приехать гастарбайтерами, могли сюда приехать, знали бы русский язык и влились в стройные ряды иностранных специалистов. Так вот вопрос. Мы для чего это делаем? Теперь по поводу истории. Насколько я понимаю, опять-таки могу сильно ошибаться, но наш дорогой Евгений Александрович Примаков сегодня не может присутствовать. Это, конечно, надо с ними разговаривать. Насколько я понимаю, русские учебники...
Примаков – глава Россотрудничества.
Да, и это все они. Значит, но я могу ошибаться в данном случае не так. И учебник истории, как я понимаю, не их. И, в принципе, ну чего, ничего плохого нету. Я сейчас опять меня закидают тапками, чтобы страна и ее элиты имели свое видение и транслировали своему народу. Пусть транслируют, только мы тогда должны закрыть им въезд. Если в учебниках какой-либо страны написано о том, что мы злые оккупанты, то надо просто по-жесткому сказать: отлично, ребята, вы учите свой народ этому, имеете полное право. К сожалению, мы в 91-м развелись, имеете полное право. У нас нет совместных детей, это вот когда люди разводятся, есть совместные дети, можно обсуждать, как их воспитывать и чему учить, а тут нет. Поэтому учите чему угодно, только вы никогда, граждане вашей страны, не смогут получить работу в Российской Федерации. Вот тебе и ответ. Понимаешь, мы слишком долго давали наглеть. А я тебе могу рассказать личный пример. Личный пример. Лет я до относительно недавнего времени каждый апрель проводил подолгу в Казахстане. Там было у меня всякое мероприятие, которое я регулярно вел. Тут меня позвал местный, ну, неважно кто. Присутствовали там бизнесмены самого высокого ранга, местный Forbes, из списка Forbes присутствовали. И я там, не помню, что меня спросили, но я ответил: да, я считаю распад Советского Союза, так же, как и Владимир Владимирович, крупнейшей трагедией, только он считает, что геополитическая, а я бы сказал скорее про гуманитарную трагедию. Я не успеваю после всего этого сойти со сцены, как бы такая бойкая женщина. Казашка вырывается из очень плотной толпы, там было очень много народу, пришло послушать. Хватает меня за руку и начинает мне выговаривать: как вы смеете такое говорить? Мы без вас живем значительно лучше. А вокруг нас собираются люди. И я говорю: слушайте, а безусловно, вам без нас значительно лучше, потому что мы все построили и ушли. Ну, сейчас я понимаю, мы сейчас опять с Казахстаном. Не стоит, наверное, говорить такие вещи. Но вот это вот отношение к нам, безусловно, я там не призываю. В Казахстане, слава богу, это под контролем. Да? Нынешний президент держит всех экстремистов в жестких столицах. Но вот, видимо, с Таджикистаном это происходит не так. Значит, вот везде, где в учебниках есть такое, давайте-ка мы, ребятки, поступим по справедливости, по высшей мере
международного... Да, да, очень классно звучит, Игорь.
Значит, сделать это невозможно. Я
вот,
понимаю, что
вот, ты сказать. Вот, значит, смотри. Светлана Куркова, постоянная слушательница, пишет: в Узбекистане в школах мы точно так же изучали, что Россия колонизировала, и что из-за России Узбекистан пропустил целую ступень истории. Наверное, когда говорят «целую ступень истории», подразумевают целую ступень развития. Значит, я же был недавно в Узбекистане. Я, правда, никаких антироссийских настроений совсем, от слова совсем, там не заметил, не услышал, но не об этом речь. Ты сказал сейчас, что, значит, нам нужно действовать так. И, как водится, звучит красиво, на бумаге выглядит красиво, а на деле неисполнимо. Особенно сейчас, с учетом специальной военной операции, неужели ты думаешь, что мы будем каким-то образом конфликтовать с постсоветскими республиками, с нашими соседями? Господь с тобой.
Да, дорогой Иван, я с тобой полностью согласен. Это действительно трудно выполнимо, если выполнимо.
Это надо было раньше делать, кстати говоря.
А вот я считаю, что каждый раз, когда мы говорим, надо было раньше делать, не только ты, не только я, вообще, когда говорят: ну да, что ж теперь поделаешь, вот так вот мы все упустили, мы совершаем преступление, мы заранее решаем остаться в этом статусе кво, что нам будут в лицо мочиться, а мы будем говорить: ну ничего, знаешь, вот как это, в обыкновенном чуде, дедушка мой виноват, при нем душили бабушку, а он стоял и приговаривал: погоди, еще, может, и обойдемся. Вот мы сейчас выглядим такими терпилами. Представь себе, что было бы, как взвыла бы либеральная общественность, если бы у нас в учебнике было написано что-нибудь про татаро-монгольское иго и проведена параллель с современной Монголией или Татарстаном. Или, неважно с кем, кто там наследники у нас сейчас считаются татаро-монгольского ига. Вот что-нибудь мы посмели написать. Да, я тоже противник межнациональной розни. Но, понимаешь, у нас получается ситуация, что мы из дома, то есть мы позволяем кому угодно не допускать межнациональной розни, мы всех защищаем, мы говорим, нельзя обижать таджиков, украинцев, белорусов, латышей и так далее, это все часть русского народа, если они россияне. Всех нельзя, кроме русских. Вот такая вот интересная история получается. Нам можно мочиться в лицо, мы будем терпеть.
Нет, нет, нет. Эмоциональную часть, она, конечно, в эфире хорошо звучит, но эмоциональную часть давай отодвинем. Это все лозунги, Игорь. От лозунгов я к
понимаю,
делу.
Я понимаю. От лозунгов к делу я считаю, что должно быть так. Но я не руководство государства. Я это сделать не могу. Я могу как журналист обращать внимание и руководства, и общественности, и народа на то, что происходит.
Ну, тем не менее. Тем не менее.
Что тем не менее?
Понимаешь, нельзя. Вот ты в некоторых комитетах состоишь, не будем их называть. Да. Ты почему на это не обращаешь внимания больших высокопоставленных граждан? Скажи, пожалуйста.
А кто тебе сказал, что нет? Я каждый раз об этом говорю.
Что-то ты обычно делишься со мной. Я вот вчера, ты знаешь, я ему так сказал, а он меня услышал.
Я
не припомню, чтобы ты мне такое рассказывал.
Ну, и пока не делился. Вот сейчас в мае у нас будет большое заседание, я тебе расскажу, я тему эту обязательно подниму.
А ты как считаешь, что ты тему-то эту поднимешь? А может быть, ты сразу после того, как ты ее поднимешь, ты ее и положишь? Потому что послушают, покивают,
Может быть, скажешь, что я призываю, но у нас и не такое звучит в эфире.
Ладно, Иван Панкин, Игорь Виттель были здесь, остались в недоумении в некотором. Вернемся завтра в эфир. Никуда не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольская правда». И в очередной раз, друзья, я вам напоминаю, что бы ни происходило, все будет хорошо. До свидания.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.